В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. На 10-х образовательных рождественских чтениях, прошедших в Тихвине, состоялись выступления многих известных деятелей культуры, священнослужителей, педагогов. В эфире радио «Град Петров» вы могли слышать репортаж об этом событии. Сейчас же прозвучит полная версия выступления протоиерея Евгения Горячева, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга, на тему «Опыт проведения библейских занятий на приходе».
Уважаемые коллеги, учителя, братья и сестры, гости сегодняшнего форума. Мой доклад посвящен тому, как церковь переживает на приходском уровне потерю и обретение вдохновения. Потому что, согласитесь, если ты какие-то принципы уяснил, плохо быть плохим, хорошо быть хорошим. Это же не избавляет тебя от уныния, от отчаяния, от каких-то переживаний, которые связаны с драмами нашей жизни, которые очень влияют на твое душевное состояние. Поэтому сказать, что христиане – это самые веселые люди, они самые открытые, самые добродетельные. Но, пожалуй, к добродетели мы действительно стремимся, хотя бы декларативно. А вот что касается нашей светлости, я уж не говорю про святость, то все под большим вопросом. И вот когда апостол Павел говорит «духа не угашайте», возникает вопрос, где искать источники вдохновения в том случае, если ты уже веруешь в Бога, веруешь в то, что написано в Его заповедях. Ну, конечно, любой практикующий христианин скажет, что это богослужебная жизнь, что это жизнь сакральная, это участие в таинствах. Но часто бывает так, что и после причастия не видишь выходящих людей из храма сияющими. Такое тоже случается. И вот я не могу подвергать это критике. Я просто хочу сказать, что иногда должно соединять мистическое и интеллектуальное. Хотя бы потому, что апостол говорит, что вера от слышания. Когда мы слушаем, мы ведь воспринимаем чью-то речь. А значит, он влияет на нас, в том числе и через свои знания. И вот мой доклад посвящен приходскому опыту прочтения Священного Писания. Почему? Потому что с точки зрения христиан Библия – это памятник, который создан на основе синтеза божественного и человеческого. Дух Божий воздействовал на избранного писателя и отливался в различные жанры и формы. И вот, конечно, именно через Священное Писание мы и первые представления свои о Боге, так как Он открылся христианам, узнаем, и, конечно, черпаем источники нового вдохновения. Но, в частности, слова Иисуса Христа «Исследуйте Писание, ибо вы надеетесь через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне», являются таким вот посылом для каждой христианской души. Но вот что касается прочтения на приходе, в приходской жизни Священного Писания, сразу же возникает вопрос. Основная масса священников закончила духовные школы. И там они сталкивались с изучением Священного Писания, а это всегда концепция. Библия – большая книга. 54 книги. Она в себя включает там деление на канонические и неканонические. Прочитать все за время обучения в духовной семинарии под руководством преподавателя не представляется возможность. Там тоже есть сетка часов. Поэтому при подаче Священного Писания в духовных школах это всегда концепция. Приходит преподаватель на основе той концепции, которая у него есть, рассказывает о исторических книгах, о пророческих книгах, о литературе премудрости. Но это всегда концепция. А есть другой способ, потому что приходу куда торопиться? Преподаватель всегда торопится успеть рассказать в то количество часов, которое ему отведено, свою концепцию. А на приходе ведь торопиться некуда. Поэтому сложившиеся еще в дохристианские времена, продолжающиеся в христианские времена, в частности в антиохийской школе, которая близка как раз-таки была ветхозаветному иудейству, принцип чтения Священного Писания до бесконечности. А что это значит? А мы никуда не торопимся. И вот на нашем приходе это происходит, ну, уже, наверное, лет 12. То есть мы разогнули книгу «Бытия» и, не торопясь, собрались всем приходом, ее изучаем. Ну, конечно, это оказалось возможным только среди тех людей, которые приобщились к Евангелию, которые евангелизированы. Потому что начинать с Ветхого Завета, минуя Новый, очень опасно. Но после того, как Новый усвоен, не безинтересно посмотреть, с одной стороны, как Новый Завет готовился, что делал Бог с людьми и люди с Богом, со своей верой в Него, как бы предвосхищая евангельское откровение. А с другой стороны, мы не можем сказать, что то, что принадлежит Ветхому, никак не может воздействовать на нас сейчас. Все это умерло. Нет же? Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Все это прозвучало в Ветхом Завете. Значит ли, что сейчас это надо отбросить, потому что у нас есть заповеди блаженства? Нет, конечно. И вот исходя из этого, неторопливо так, севшись рядком, ну и не рядком, кругом, с раскрытыми Библиями, под руководством модератора, как правило, это я, мы начинаем читать. Вот иногда я говорю, давайте начнем справа. И вот против часовой стрелки начинают все прихожане читать по одному стиху. Так мы прочитываем главу. После этого, ведь согласитесь, в момент чтения наступают у человека какие-то переживания. Иногда это поразительные переживания. Может быть, еще и связано от того, что Священное Писание читается в церкви, что все настроились на определенного рода лад. Ведь бывает так, дома разокнул книгу и уснул. А здесь же твой сосед ждет, что ты начнешь читать. Надо не сбиться, напряжение какое-то внутреннее. Но потом, когда эта неловкость ушла, неловкость от того, что я плохо прочту, совершу какую-то ошибку, сделаю остановку не там, начинается духовная работа. Потому что что-то человеку в душу, в его ум начинает приходить. И здесь вот совершается самая главная работа, очень интересная. Человек делится тем откровением, которое его посетило в этот момент. Или, например, задает вопросы, которые пришли ему в голову именно в этот момент. И возникает и диалог людей друг с другом. Один задал вопрос, ну, конечно, модератор регулирует норму ответов. Вот никогда не говорят все вместе. Один задал вопрос, а другой тут же ему ответил, потому что у него есть ответ. Возникает творчество. Вы можете, конечно, сказать, но в этом творчестве можно же уйти в протестантскую осебятину. Когда протестанты в 16 веке сформулировали принцип «соля скриптура», а потом добавили «соля грация», только благодать, подразумевалось, как прочту, как мне Бог на душу положит, так и правильно. И стали дробиться. Каждый стал настаивать на том, что его прочтение самое правильное. И церковная община стала создавать вокруг себя. Конечно, наше приходское прочтение отличается тем, что то, что называется в философии феноменологией, с Эдмунда Гуссерля пошедшее, у нас не обладает характером беспредпосылочности. Вот Гуссерль говорил так: «Надо отрешиться от всего предшествующего ментального опыта. Что в голову пришло в момент, когда ты что-то изучаешь, то и правильно». Мы говорим прямо противоположное. Не отрицая предшествующий опыт, а благодаря ему. А какой это опыт? Это не опыт всей нашей жизни. Это опыт принадлежности к традиции. А эта традиция, конечно, нас связывает определенными парадигмами. Ну, если хотите, это символ веры. Так вот, исходя из того, что мы традицию знаем, с этой предпосылочной феноменологией, мы обращаемся к Священному Писанию. Вы скажете, если она предпосылочная, что там можно нового открыть из того, что уже святые отцы не сказали? Парадокс, но можно. Представьте священника, который бы выходил на проповедь и, испытывая пиетет перед святыми отцами, только бы и делал 30-40 лет своей священнической проповеднической жизни, только бы и делал, что говорил. Иоанн Златоуст говорит, Василий Великий утверждает, Климент Александрийский замечает. Ну, интересно, конечно. Но ни Иоанн Златоуст, ни Василий Великий, ни Климент Александрийский, ни Симеон Новый Богослов, ни Григорий Палама, ни Феофан Затворник, к сожалению, не высказались по поводу многих событий, свидетелями которых становимся мы. Следовательно, Священное Писание как безупречное откровение Божие остается. И нам, не имея точки опоры в святых отцах, которые жили задолго до нас, нам нужно выискивать эти ответы таким образом, чтобы, не разрушая традицию, почерпать в Священном Писании новые типы откровения. Ну вот вы скажете, это все теория, а какая практика? Да когда Христос сказал, а что означает камень его небрегоши зиждущий сей бысть во главу угла? А речь шел о том, кто сын Давидов. Иудеи были убеждены о том, что Мессия, сын Давидов, принадлежит к роду Давидову. А Христос говорит, а почему в Писании он называется не просто господином или царским сыном? Почему он называется Господом? Господом в смысле Господь, Бог. И вот это настолько их поразило. Они всегда этот текст читали, но никогда не преломляли его в этом ключе. И это говорит нам о том, что Новый Завет до сих пор новый. Священное Писание не устарело ни на йоту. Там есть не просто второй план прочтения, десятки смыслов. До тех пор, пока мир не закончился, Священное Писание несет в себе вот эту вечную красоту и глубину богочеловеческих отношений. Нужно просто к нему прикоснуться. То есть мы чтим традицию, но мы ей не связаны. Это то, о чем сегодня говорили многие из докладчиков на пленарном заседании. И последнее, что я хотел бы сказать. Дело в том, что, конечно, вы можете, особенно те светские учителя-слушатели, которые пришли на эту секцию, можете сказать, ну, хорошо, это так, ну, а нас-то это как касается? Это, в общем-то, внутрицерковная приходская жизнь. Мы в эту жизнь пока что не вошли. Поэтому, если разогнем Священное Писание, то в домашних условиях, а модератора нет, подсказать некому. Ну, конечно, можно сказать, приходите, мы подскажем. Но есть еще и другой момент. Дело в том, что Библия является в том числе и памятником светской культуры. Ограничивая его светскостью, культурологическим моментом, мы, конечно, ее обедняем. Но если взять вот эту срединную область, то нам в нашей педагогической деятельности, в русской педагогической деятельности, в литературной, Священное Писание может открыть новые горизонты. Вот я приведу вам несколько примеров поэтических, потому что они у всех на слуху. Но вот когда Пушкин пишет «Духовные жажды утомим», все учителя говорят о том, что, конечно, с тем периодом у Александра Сергеевича совпало изучение пророческих частей Библии, поэтому книга пророка Исаия, наверное, вдохновила его на это произведение. Правильно. Здесь пушкинисты, пушкиноведы совсем разобрались. А давайте посмотрим на тех авторов, которые иногда даже и в программу не включены. Или включены, но в других своих произведениях. Вот, например, Владимир Набоков пишет: «Бессмертное счастье наше России зовет в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях. Но где бы стезя ни бежала, нам русская снится земля. Изгнание, где твое жало? Чужбина, где сила твоя?» С точки зрения канвы, теории этого произведения все понятно. Иммиграция, переживания России о том, что родина отторгла, база какая у Набокова? На какую культурную основу он опирается, создавая это произведение? Если вы были на Пасху в церкви и слышали слово Иоанна Златоуста, то, конечно, слова «смерть, где твое жало», «ад, где твоя победа» – оно на слуху у каждого христианина. Но даже если не воспринимать это сквозь призму огласительного пасхального слова, мы можем сказать, что и сам-то Иоанн Златоуст опирается на предшествующую библейскую традицию. Потому что тот же пророк Исаия, к которому обращался Пушкин, он восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И мы видим колоссальную связь библейского и литературного. Как это преломляется? Ну, конечно, можно сказать, что это преломляется несколько светски. Вместо небесного отечества возникает тоска по отечеству земному. А у Есенина это доходит даже до противопоставления того и другого. «Если крикнет рать святая, киньте рысь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Это всем нам, конечно, хорошо известно. Издержки тоже могут быть. Но давайте будем говорить не о злоупотреблениях, а все-таки о правилах. А правило говорит нам о том, что даже если писатель, литератор, общественный деятель, трудящийся в слове, в каких-то сложных отношениях был с церковью, все-таки на русской почве до трагического 17-го года мы встречаем людей, которые так или иначе отдают дань своим отношениям с Богом, открывшимся через Священное Писание. Ну вот еще один пример приведу. Бунин. Все мы знаем, что у него непростые были отношения и с церковью, и с Богом. Но вот скажите мне, что это написал безбожник. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет. Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые межи меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». На какой библейский текст напирается? Возвращение блудного сына, конечно. «И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Все мы помним последнюю сцену из «Соляриса» Тарковского. Все мы знаем картину Рембрандта, которая висит у нас в Эрмитаже, «Возвращение блудного сына». Но здесь еще и поэтический момент. Видите, как это удивительно работает? А закончить я хотел бы рассказом первого лауреата Нобелевской премии по литературе Сальмы Лагерлёв. В 1909 году третья женщина стала, которая получила эту премию, но до этого это были научные, такие технические премии, а она получила по литературе. Вот у нее есть рассказ, называется «Мир на земле». В этом рассказе главный герой, рождественский сочельник, отправляется в лес с тем, чтобы заготовить прутья для вязки березовых веников, потому что в месте, где он живет, есть традиция накануне Рождества париться в бане. Жизнь верующего, она ведь ритуализирована. В общем-то, как и жизнь светского человека, просто ритуал достаточно жесткий, подчинен определенного рода правилам. И вот в этой протестантской скандинавской общине, помимо всего прочего, а там много и чисто церковных элементов, была еще такая мысль: нужно встретить праздник чистыми. Как хозяин этого места, он видит, что прутьев не заготовили, а традиция не должна быть нарушена. Поэтому, не отвлекая других от их работы, он отправляется в лес, и резко сгущается темнота, начинает валить густой снег, а главное — ветер. А поскольку он старенький, он потерял ориентацию и заблудился. И вот, пытаясь выбраться, он начинает понимать, что ему вряд ли это удастся, и, скорее всего, он умрет. Но он старый, он прожил жизнь, он верит в Бога. И так, присаживаясь всякий раз на более долгий срок, он начинает представлять, как его будут хоронить. Что скажет на похоронах священник? Сколько гостей соберется? Какие подарки подарят семье покойного? Как это все будет красиво, чинно, так же, как было с его отцами и прадедами? И вдруг в своем сознании, в ментальности своем, слышит разговор судьи и священника. А как это так получилось, что старик Эриксон заблудился и замерз? Да, наверное, он перебрал пиво накануне Рождества. И это его так возмущает, потому что мы, Эриксоны, трезвые, что он просыпается. Говорит: нет, я не должен остаться в памяти своих односельчан и гостей, как пьяница. Дает ему силы. Такая, знаете, гордость, тщеславие даже где-то. Он идет дальше и проваливается в медвежью берлогу. И уже совсем обессильный, чувствуя, что в берлоге он не один, он думает: ну ладно, раз мне суждено умереть, так и будет. Но зверь обнюхал его и сдвинулся в заднюю часть пещеры. Следующий сюжет, как бы из этой же книги. Семья волнуется, старик пропал. Какой уж там праздник, какая баня, с факелами, все его ищут, пытаются найти. Наконец понимают, что только утром они смогут продолжить поиски. Приходят в гостиную, в горницу, и старуха-мать мать, жена пропавшего, она говорит, давайте почитаем Библию. Она разгибает Священное Писание на притче о милосердном самарянине. И все старшие дети, внуки, невестки, зятья, все сидят и слушают и думают, а интересно, а кто-нибудь для старика Эриксона будет сегодня тем самым ближним, о котором написано в Священном Писании? И только она дошла до фразы «иди и ты поступай так же», открывается дверь и входит Эриксон. Следующий сюжет. Утро. Женщины отправляются в церковь, а старик собирает мужчин, и они идут на охоту. Потому что раз уж появился медведь, надо его непременно убить, потому что он отведает мясо животного или скота, не дай бог человека, и потом его не успокоить. После этого, оставшись одна, мать, старуха, раскрывает Священное Писание не по нужде, а в честь праздника. И начинает читать о том, как ангелы явились пастухам, что на земле мир и в людях благоволение. В этот момент забегает растерянный, бледный, весь трясущийся старший сын и говорит, с папой случилось несчастье. И она понимает, что случилось несчастье. Он ей говорит, что мы, придя к той берлоге, не успели перезарядить. Ружье взяли на изготовку. Медведь выпрыгнул, не глядя ни на кого, бросился на старого Эриксона, ударил его лапу и убежал в лес. Старик погиб. Она говорит, что может быть страшнее? Он тыкает пальцем в Библию на словах «на земле мир». И последняя сцена этого рассказа. Они стоят перед священником, и сын объявляет, а мать у него за спиной, о том, что глава рода скончался, но... Священник думает, что же я им скажу? Какие слова подходящие нужно подобрать? Ну, потому что все ритуализировано. В этот момент сын говорит, мы не хотим хоронить его в воскресенье. Мы хотим, чтобы это был будний день. Священник поднимает глаза вопросительно. Мы не хотим, чтобы приходили гости и дарили подарки. Мы не хотим, чтобы гроб был инкрустирован серебром. Мы не хотим. В какой-то момент растерявшийся священник опустил руки и смотрит вопросительно старуху, думая, в здравом ли уме сын покойного? Может быть, она заступится? И тогда она встает и говорит, вы знаете, мы, Эриксоны, не боимся никого. Если бы мне запретил король или феодал, даже если бы я вынула своего мужа из петли, я похоронила бы его как следует. Но в этот день мы обидели ни короля, ни феодала. Мы обидели Бога. На земле мир. Животное исполнило заповедь, не тронуло в эту ночь нашего старика. А мы, люди, не исполнили. Мы наказаны за это. И поэтому хотим, чтобы похороны прошли без торжественности. Растерявшийся священник говорит, да, Эриксоны, вы удивительные люди. А она говорит, да. И то звание, тот статус, который у нас есть в этом поселке, заставляет нас подавать пример всем остальным. Знаете, почему я привел этот рассказ? Скандинавская деревня. Начало века. Какие-то крестьяне. Сидит старуха, читает Библию и делает колоссальные мировоззренческие выводы. Вот проделана работа. И вот, конечно, это то, ради чего стоит в Священном Писании черпать вдохновение. Благодарю за внимание.
Прозвучало выступление протоиерея Евгения Горячева, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга на 10-х Тихвинских образовательных рождественских чтениях на тему «Опыт проведения библейских занятий на приходе». Другие доклады можно будет услышать в эфире радио «Град Петров» в ближайшее время. У микрофона был Даниил Варламов. До свидания.